Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 25 января. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на сегодняшний день проект Deep State обновил карту линии фронта на юге Авдеевки. Судя по ней, армия России таки смогла закрепиться на южных окраинах улиц Спортивной, Соборной и Чернышевского. Ранее о том, что агрессору удалось прорваться в город и захватить бывший ресторан «Царская охота», сообщал Американский институт изучения войны и сам Deep State. Украинские аналитики тогда сообщали, что идут стабилизационные мероприятия. Если россиян не удастся выбить, то это поставит под угрозу всю восточную часть города. Тогда же украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что силы обороны якобы смогли зачистить юг Авдеевки от оккупантов. Также он опубликовал видео, на котором, вероятно, российские военные находятся в крупной канализационной трубе. Именно через нее солдаты Российской Федерации могли пройти 2 километра в тыл позиции ВСУ в районе так называемой «Царской охоты». Проект Deep State вносит изменения в свою карту только после появления фото и видеодоказательств продвижения сторон. Его аналитики обычно не торопятся и вносят изменения только тогда, когда одной из сторон удалось закрепиться. В студии поговорим о том, чем грозит ВСУ возможное закрепление армии РФ на улицах Авдеевки. Как агрессор смог удержать там позиции? И может ли Россия дальше быстро пойти вглубь города? Еще мы выясним, что Россия делает с массовыми и стихийными захоронениями в Мариуполе. Хотя блокада была там почти 2 года назад, они продолжают расти. С нами сегодня будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий и российский военный политический аналитик Юрий Федоров. Друзья, пишите на наш Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в Ютубе и ставьте колокольчик, и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Здесь российские войска штурмовали Ивановское, Богдановку и Васюковку на северо-востоке, и Клещеевку на юге. Авиаудары. Часовьяр и Предтечина. Западный край Донецка. Генштаб дает сводки за сутки лишь Авдеевку и ее южный фланг. Первомайская и Невельская. На Маринском участке повторили штурмы Новомихайловки и Георгиевки. Авиаудары. Авдеевка, Северная, Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяная. Лиман, Кременная, Купинск. Штурмы были направлены на Синьковку, Терны, Деброву, Макеевку и Серебрянское лесничество. Авиаудары. Табаевка, Песчаная, Белогоровка, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области войска РФ пробовали продвинуться возле Золотой Нивы и Старомайорского. Авиаудары. Старомайорская, Ревнопель. Кроме линии фронта, авиационный удар российские войска нанесли по Семеновке, возле Краматорска.
С нами офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий. Подразделение продолжает работать на Авдеевском направлении. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, мы наблюдали последнюю неделю мощную атаку российских войск на Авдеевку с юга через бывший комплекс «Царская охота». Они пытаются закрепиться в частном секторе в городской черте. Ну и я вот попрошу сейчас моих коллег из редакторов показать карту Deep State. Там обновление. Судя по всему, территория вокруг «Царской охоты» захвачена, и сама «Царская охота» вот это вот в серой зоне. Как вы прокомментируете, что мы сейчас видим?
Я с вашего вопроса подчеркну один вопрос «пытались». Ключевое слово «пытались». Значит, пока не будет официально подтверждения Генерального штаба, я просил бы всех, ну, всех, кто причастен к нашим средствам массовой информации, не делать таких публикаций и не делать таких объявлений. Почему? Потому что противник, повторюсь, очень сильно и в большей степени подчеркивает информацию, получает именно из наших средств массовой информации. Вот. Была ситуация, скажу так, в районе «Царской охоты» тяжелая, очень тяжелая, даже такой взрывоопасная, но как появились они там, так и исчезли. Вот. Пока все позиции, ну и не пока, а позиции наших подразделений сил обороны держатся, командование делает все возможные и невозможные действия для того, чтобы не допустить продвижения противника.
Сергей, что там сейчас происходит к югу от Авдеевки? Как Россия атакует? Я так понимаю, атакует.
Все в том же режиме. Ничего необычного пока нету. Имеется в виду там массовое использование техники и так далее. В основном наблюдается больше разведывательная деятельность. То есть запустили запускают и постоянно в небе кружат, значит, их разведчики-беспилотники различных модификаций, значит, ну, то есть они пытаются сориентироваться в ситуации, в обстановке, куда им можно идти, куда нельзя идти и так далее. То есть вот это вот наблюдается. Наверное, готовятся. Вот, ну, мы тоже готовимся, мы с достоинством будем их встречать. Все, что их только здесь ждет, это только смерть. Вот, смерть и ничего другого. Но в лучшем случае плен.
Вы, возможно, видели российскую пропаганду, что они якобы обошли украинские позиции через подземную трубу. Вот мы сейчас видим эти кадры. Из этого НКОР опубликовали несколько фотографий, где военные находятся в каком-то тоннеле и утверждают, что нашли лаз и вышли в тыл украинским подразделениям в районе Царской охоты. Вам что-то известно об этом?
О том, что они роют эти лазы, было известно еще давно. То есть мы об этом знали, готовились к этому, видели это их подготовку к этому. Ну, видите, об этом мы не говорили. Вот лучше вот в таких случаях знать и подготовиться, и достойно встретить. Да, видите, у них малейшая возможность что-либо показать необычное, это они уже передают за большой успех на фронте. Это их такая тактика. Если у них не получилось, представляете, зверь в большом количестве, с большим количеством бронетехники, техники, оружия, вооружения и так далее, пытается атаковать, у них не получается, они начинают терроризировать местное население, стрелять по гражданским домам, по мирным жителям. И ну, это просто нет слов объяснить ту злость, которая вызывает их действия. Просто нету таких слов, наверное, чтобы охарактеризовать это. Вот. Но все делается, еще раз повторюсь, все делается для того, чтобы не дать возможности им выполнить те задачи, которые перед ними ставят их фюрер.
Сергей, но то, что мы видим вот на кадрах, это вырытый, да, оккупантами лаз, это не какая-то там канализационная труба уже существующая, да, вы так это трактуете?
Конечно, конечно. Это они там показали. Они рыли. Принцип их задумки был такой: война во Вьетнаме. Если вы знаете, помните, кто помнит историю, знает, читали. Вот, они использовали такие подземные туннели для того, чтобы внезапно выныривать, с них наносить удар и опять же туда забегать и по туннелям уходить. Вот, вот это точно такой же принцип. Ничего нового они придумать не могут. Вот, единственное, что на сегодня я же говорю, что вот эта вот ихняя тяга к тому, чтобы к какому-то дате, очередной дате, все-таки овладеть тем или иным населенным пунктом, вот это и приводит, ну, к таким масштабным трагедиям, в том числе и с ихней стороны, да, я имею в виду по трупам, по тем погибшим, и пора бы им остановиться. Вот, и чем больше нарастает недовольство ихнего гражданского населения, вот именно федерации, вот, тем активнее они почему-то начали штурмовые действия, понимая, что рано или поздно это все равно должно все взорваться. Нам нужно группироваться всем, всему обществу, и мы сможем, и мы их обязательно победим.
Ну и последний вопрос. Мы давно наблюдаем, как российские войска экспериментируют с разными вариантами защиты техники. Сейчас они уже дошли до того, что полностью заваривают некоторые машины в сетку. Просто в такой кубик берут. Насколько это эффективно? Я так понимаю, в украинской армии это не настолько распространено. Может, поправите меня? Вот мы сейчас видим эту фотографию.
Ну, скажем так, знаете, мы же, во-первых, стреляем не одиночными. И работа наших, как пилотов FPV-дронов, и также артиллерия. Все идет в комплексе работа. Один может пробить эту защиту, другой добьет. Вот. Поэтому сказать, что это, да, это какой-то период защищает, там, но такого эффекта, как они рассчитывают, не даст им.
Спасибо большое, Сергей. Сергей Цеховский с нами был, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Подразделение Сергея продолжает сейчас сдерживать натиск армии России на Авдеевском направлении. Фронт держится на людях. Так говорит один из военных 59-й бригады моему коллеге из настоящего времени Андрею Кузакову. Он пообщался с защитниками, которые сейчас держат фронт под Донецком.
В Донецкой области зима, на улице мороз и снег, и именно такая погода дает нам возможность подобраться ближе к линии фронта.
Мы сейчас едем по этой дороге, потому что идет снег. Если бы погода была ясной, ехать здесь было бы очень опасно, потому что здесь постоянно летают российские дроны «Камикадзе».
Вот результат: сгоревшая боевая разведывательно-дозорная машина.
Так, заднюю частину. Машина згоріла повністю вщент, але люди залишилися живі. Окупанти, вони ж працюють так само, тими ж самими дронами, FPV, там скити.
Далі по дорозі видим грузовик з бревнами для бліндажей. Його також поразив дрон «Камикадзе». От гріха подальше розворачуємося, їдемо в обратну сторону. Воєнний Олександр з южної частини України вспоминає, що вперше їхав по цій дорозі в 2012 році в Донецьк на чемпіонат Європи по футболу.
У 12-му році цією дорогою на Євро їздив. Була хороша дорога, а зараз уже все. Ну, така трошки ностальгія появилася.
Сейчас, говорит, нужно думать о войне. Показывает ее последствия. Сейчас не только дорогу не узнать, но и населенные пункты, которые находятся рядом. Экипаж боевой разведывательно-дозорной машины 59-й бригады ВСУ выдвигается к линии фронта по той же дороге, по которой мы только что ездили. Юрий объясняет ситуацию.
Лизу, бывает лизу. А мы каждый раз удачно не бываем в них вывозки. Трошки важковато, трошки... Я война.
В броне вроде безопаснее, но вспоминается сгоревший БРДМ в лесопосадке, который мы видели перед этим. Эдуард постоянно смотрит в прицел крупнокалиберного пулемета. Неожиданно машина останавливается, стрелок дает очередь. Российских позиций далеко, но это стрельба в их сторону, так сказать, профилактическая, чтобы держать противника в тонусе, да и чтобы проверить надежность оружия.
Працювали по заданным целям.
Пулемет не должен дать сбой, если до противника совсем близко. Могут сжечь, а работать вплотную приходится часто.
Все зависит от ситуации. Все зависит, как ворог наступает.
На этом направлении, говорят бойцы, ситуация стабилизировалась, хотя все может поменяться в любой момент.
Ну, выезжаем на поддержку пехоте, штурмы. Ну, при любой потребе, то есть полно воевая мы на весь сразу. Маємо бути мобільні. То есть, чем швидше доїдеш, тем краще.
Больших атак со стороны российских войск в последнее время не было, но есть мелкие.
Товария стреляет постоянно, а они на штурме сейчас прекратили идти, потому что...
Погодні умови.
Они взагалі-то всегда хотят просунутись. Мы даем...
Висич.
Перед тем, как перейти в бронегруппу, Михаил воевал в пехоте. Говорит, как раз тогда российские войска активно наступали. Доходило до того, что перестрелку вели с российскими солдатами в десятках метров друг от друга.
С товарищем мы там выходили 10 месяцев разом, то мы с ним попрощалися, что если вдруг, то там позвонишь до моей жінки, а он позвонит до моей, чи так. Ну, слава Богу.
Говорит, устояли, и российские войска на этом направлении темп сбавили. Александр уверяет, фронт держится на людях.
Пехота дуже сильна у нас. Люди знають свою роботу, люди знають, чого вони сюди прийшли.
По информации украинского генштаба, здесь российские войска предпринимают более чем по 10 атак за сутки.
Ко мне в студии присоединяется наш фронтовой журналист Егор Логинов. Егор недавно вернулся с передовой, с Лимана-Купинского фронта. Обсудим подробнее обстановку там и вообще тенденции. Привет.
Привет.
Егор, на Западе уже наездили такую информационную колею, что в Украине все плохо, на фронте все плохо, все будет плохо. Следующее украинское контрнаступление через 2 года. Наблюдается дефицит во всех видах оружия. Ракет для ПВО не хватает, снарядов не хватает. Ну, в общем, ты понял, да, наверное, не мне тебе рассказывать. Насколько вот такие нарративы влияют на настрой военных на фронте? Вообще, доходят ли вот эти все новости, вот этот нарратив до окопов?
Ну, я в основном часто пытаюсь с ребятами, с бойцами говорить на разные темы, да, не только военные. И вот как-то абсолютно я не наблюдал каких-то упаднических настроений. Да, тяжело, да, не хватает западных снарядов. Но вот эти вот все пропало, которое несется от многих европейских западных СМИ. Ситуация тяжелая, но стабильно контролируемая, скажем так. И наши позиции хорошо укреплены, люди, минометчики, артиллеристы, пехота знают, каждый знает свое задание, они уже не первый месяц там стоят, я сейчас говорю именно о Серебрянском лесничестве. Вот, поэтому там, в принципе, ситуация стабильная, да, и если говорить о том, что вот нас, опять-таки, да, вот этот нарратив, о котором ты сказал, о большом каком-то наступлении, а вот то, что сейчас происходит, это что тогда, когда по 200 человек пехоты там за несколько часов идут в атаку? Естественно, да, то есть тогда что считать тогда большим наступлением? Ситуация тяжелая, действительно. Но каких-то вот действительно всепропальских настроений у бойцов я не видел и близко. Они наоборот говорят, что у нас схема работы отлаженная, мы знаем, каждый из нас знает, что делать, когда делать. Вот. И поэтому за счет вот как раз и людей, и командования, и вот обстановки на фронте, когда каждый четко знает, за что он отвечает, вот удается сдерживать ситуацию на том уровне, на котором она есть. Я именно сейчас о Серебрянском лесничестве говорю. Там все стабильно.
Егор, а как ты объясняешь этот феномен, да, ты опытный фронтовой корреспондент, ну и насмотрелся уже на военных, да, ну вот гражданскими часто такая тревога, да, безысходность овладевает, а там нет времени на это, они не приучены думать об этом, они уверены в своих силах, вот чтобы гражданские поняли этот феномен, да, такой тефлоновости вот психики бойцов.
Мне кажется, это вот просто людская психика, она в принципе адаптируется к любым сложным ситуациям, да, мы просто не выжили как вид, если бы не умели адаптироваться. И у бойцов просто нет времени думать о чем-то другом, mm-hmm. потому что, например, у минометчиков, в которых мы были, они вот бегают от миномета к укрытию, к миномету, со снарядами разгрузил, выгрузил, зарядил и так далее. То есть это, вот для них это вот, как они говорят, абсолютно уже привычная такая бытовуха, в которой они живут. Для них это вот и есть их жизнь, и это работа. Да, вот военные очень часто используют это слово, да, мы едем, работаем, или там едем на работу, вот. Они очень часто это слово используют, и это действительно так. Для них это работа, и им некогда думать о высоких материях, потому что действительно ситуация сложная. И они говорят, что вот нас мы можем-то, конечно, сходить в отпуск, допустим, да, но вот бойцы, с которыми я общался, они говорят, мы за полгода были 10 дней в отпуске. И дело не в том, что его не дают, пожалуйста. Просто ситуация настолько напряженная, что и они настолько спаянный коллектив, они проводят времени друг с другом больше, чем со своими семьями, намного. Поэтому это и есть для них сейчас семья, но в тот данный момент, что никто не хочет никого подводить. Вот, поэтому, да, для них это вот действительно работа.
Расскажи, что сейчас происходит в Серебрянском лесу? Ты имел возможность наблюдать там интенсивность боев раньше в разное время, сейчас больше-меньше?
Вот во время моей командировки было немного спал темп наступательных действий российской армии, потому что были сильные морозы до минус 15, хотя, в принципе, морозы не сильно их останавливают, но в какой-то мере хотя бы количество этих штурмов оно уменьшается, потому что нужно там подготовиться и так далее и тому подобное. В целом задача российской армии понятна, это вот отодвинуть в районе вот Заречного, Ямполя и Лимана Украины войска к Северскому Донцу, и ну, такая тактическая цель, там, да, одна из главных, как мне кажется, это как раз трасса на Славянск, на Краматорск, на вот эту крупную агломерацию. Вот. Но до этого еще очень далеко, ну, насколько я понимаю, по той ситуации, которая на фронте. То есть я говорил об этом с бойцами, они говорят, что ну, это прям сверхцель. Еще до того, чтобы ее достигнуть, нужно еще очень многое сделать, и вряд ли что-то там в ближайшее время получится.
А в чем проблема армии России? Почему им не удается достигать вот заявленных целей? Да? Ну вот они уже действительно оскомину набили вот этими утечками, да, и да, видно это, да, чего они хотят добиться. А почему не получается у них?
Ну, потому что линия фронта, с моей точки зрения, уже давно стабильная, да, и каких-то вот грандиозных прорывов там на 10, на 15 километров вглубь обороны противника, ну, это, ну, на данном этапе это просто фантастика. Ну,
это из-за пристреленности, из-за вот этих участков, из-за окопов.
Да, то есть несколько линий обороны и так далее, то есть уже и у нас, и у российской армии тоже, они тоже активно строят там лазы подземные и так далее, и тому подобное. Поэтому мне кажется, что какие-то вот такие яркие наступательные действия на данный момент невозможны, как со стороны украинской армии, так и со стороны российской армии. Какие-то, может быть, точечные населенные пункты, то же самое Крахмальное, вот сколько, да, сейчас говорят и кричат об этом Крахмальном. Крахмальное – это деревня на 5 домов, которая разрушена российской артиллерией, под фундамент. Просто там уже негде держаться, и нет смысла в этом никакого подвергать риску людей, как мне говорили военные. Ну, то есть, хотя с тактической и со стратегической точки зрения это не дает, ну, фактически ничего, ну, армии России.
Ну, и о Лимане давай немножко поговорим. Еще осенью Россия декларировала, что намерена вернуть себе быстро Лиман. Напомню, он был оккупирован. Кажется, темп, который сейчас есть у армии России на это направление, тоже не тот, на который они рассчитывали, да, не тот, которым они заявляли.
Ну, вот за последние 2 месяца каких-то вообще глобальных, если на других участках фронта какой-то успех у армии России есть, да, там Авдеевка, там Купянск тот же, ну, если мы можем назвать это успехом, да.
Ну, продвижение,
да, там несколько там наблюдательных пунктов отбили, там какой-то окоп и так далее, тому подобное. Эти все позиции там на протяжении дня могут несколько раз из рук в руки переходить. Они, ну, то есть такая работа военная. Отошли, выбили, удержали и так далее. Вот, поэтому, да, конечно, Лиман был заявлен давно как одно из главных целей, но вот я как раз на этом участке фронта, там очень опытные украинские подразделения, десантники, которые имеют и хорошую артиллерийскую поддержку, и минометную поддержку, и там очень обученные и опытные подразделения авиаразведки, то в том числе дронов камикадзе и FPV-дронов. Вот, поэтому все эти атаки удается останавливать, разбивать. Вот, только вот одно подразделение авиаразведчиков, с которыми разговаривал, они говорят, вот за 2 недели активных наступательных действий армии РФ, только их подразделение, это там условно 5 человек, да, FPV-дронами там уничтожили там до 45 человек убитых российской армии, до 70 раненых. Ну, то есть только одно подразделение. То есть там достаточно сильные части стоят, подразделения украинские, которые, и у них очень хорошо продуманные позиции, и выбить их оттуда будет очень тяжело.
Ну, наверное, украинское командование, понимая, да, тоже риск возможной потери Лимана, и ставит туда очень опытных бойцов для того, чтобы этого не допустить. Егор, спасибо тебе большое, спасибо тебе за твои репортажи. Егор Логинов, наш фронтовой журналист, говорили о Купянско-Лиманском направлении, где Егор недавно побывал. В ночь на сегодняшний день проект Deep State обновил карту линии фронта на юге Авдеевки. Судя по ней, армия России таки смогла закрепиться на южных окраинах улиц Спортивной, Соборной и Чернышевского. Ранее сообщали об этом и в Deep State, американский институт изучения войны, что удалось прорваться армия агрессора на юг города. Украинские аналитики тогда говорили, что идут сейчас стабилизационные мероприятия. Если россиян не удастся выбить, это поставит под угрозу всю восточную часть города. Ну и вот мы видим, что сегодня в ночь такой апдейт ситуации. Этот ресторан «Царская охота» в серой зоне, ну а южные окраины города в красной, значит, заняты уже оккупантами. Я вот напомню, что Авдеевка не такой большой город, да, и там до центра города совсем немного даже от этих улиц. Окраина, это можно сказать так, ну, такой натяжкой определенной. С нами военный и политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Юрий, ну как вы прокомментируете вот такое вот обновление и чем это грозит гарнизону украинскому в городе?
Ну, если действительно идет медленное, но тем не менее продвижение российских войск в Авдеевке, ну, видимо, я не исключаю, что может возникнуть ситуация, когда город придется эвакуировать, с тем, чтобы, ну, скажем так, не допустить окружения группировки вооруженных сил Украины в этом городе. и отойти. В общем, честно говоря, я в этом не вижу каких-то катастрофических последствий. Война есть война, на войне бывают удачи, бывают неудачи. Но даже отход из Авдеевки в том случае, если удержание этого города, ну, давайте говорить о чисто военной стороне дела и, так сказать, сравнивать потери. Если потери, которые не необходимы для того, чтобы удерживать город дальше, превышают некий предел, или они сравниваются с потерями наступающих русских войск, но тогда какой смысл в защите этого города? Нужно отступать на, как принято говорить, и, наверное, в этом есть определенный смысл, нужно отступать на заранее подготовленные позиции. Известно, что в Украине строится и в значительной мере построена, как я понимаю, многоуровневая система защитных линий. Особенно густая сеть этих линий находится как раз в Донецкой области, вот, значит, и в районе за Авдеевкой. И тогда русским придется штурмовать новые позиции, а если эти позиции подготовлены к обороне, а я думаю, что так оно и есть, значит придется русским нести колоссальные потери. В общем, ведь, видите, одна из аксиом войны заключается в том, что задача в том, чтобы разгромить армию противника или нанести ей максимальный ущерб, а не в том, чтобы защищать территорию. Если противник потерпит поражение или его потери будут достаточно велики, значит, территорию можно взять назад. Но таковы уроки войн, начиная еще с Наполеона. Поэтому задача заключается, как я понимаю, цель и задача должна заключаться, я думаю, заключается в том, чтобы нанести максимальные потери агрессору, максимальные потери русским войскам. А уж где это будет происходить, на какой линии обороны, на там, Авдеевке или на 10, 12 или 15 километров к западу или к северу, в общем, это не играет какой-то большой роли. Тем более, что взятие Авдеевки не открывает дорогу к тому, что русским, к тому, чтобы вырываться в оперативный простор. В общем, военное командование Украины предприняло, как я понимаю, достаточно серьезные усилия для строительства новых линий обороны.
Юрий, а политическое значение возможного отхода сил обороны Украины из Авдеевки, как бы вы оценили? Ну и давайте, да, проведем, наверное, какие-то параллели с Бахмутом. Тогда была очень похожая и карта, да, и ситуация. В принципе, тогда Украина держалась до последнего за город, вела уличные бои, за это очень много критики подверглись. И, ну вот, украинское командование, да, и политическое, и военное. Насколько... Ну вот будет политический удар по Украине, если Украина выйдет из Авдеевки временно.
Видите, то, что можно прогнозировать, конечно, в Москве будут бить во все колокола, стучать во все барабаны и дудеть во все пропагандистские дудки о том, что вот мы достигли колоссальной победы, мы взяли Маринку, мы взяли Авдеевку. Но пропаганда – это пропаганда. Но для русского населения, наверное, это будет приятно. Для Украины, конечно, это будет неприятно. Но кому интересно, кому же приятно, кому же интересно, если своя армия вынуждена отступать? Да никому, конечно, но это эмоции. А политические решения, как я понимаю, должны приниматься на основе холодного расчета. А расчет заключается в том, вот наши потери, если мы защищаем Авдеевку, примерно такие, ну или точно такие, потери русских вот такие. Если оказывается, что наши потери сравниваются с потерями русских, ну так какой смысл в защите, если, конечно, эвакуация из Авдеевки не приведет к прорыву на русских в оперативный тыл, но она не приведет к этому. То же самое, кстати говоря, было в Бахмуте. Смотрите, ведь хорошо известно, да, когда вагнеровцы, ну, в основном вагнеровцы же брали Бахмут, да, когда они его взяли, ну, через, буквально через несколько дней началась операция по окружению русских войск в Бахмуте. И тогда вооруженные силы Украины продвинулись в районе Клещеевки, в районе Берховки, по-моему, да, на севере, да. Значит, туда, вот, к населенному пункту, да. И теперь вот русские отчаянно пытаются выдавить оттуда, из Клещеевки и из-под Берховки, в районе Берховского водохранилища, там, по-моему, есть небольшое такое водохранилище, пытаются выдавить оттуда вооруженные силы Украины, пока, в общем, вроде бы и не получается. Значит, смотрите, эта ситуация достаточно типичная, по-моему, и для других участков фронта. Русские наступают, теряют очень большие силы, потери очень велики. Но вот я смотрел, вы знаете, смотрел сегодня, вот буквально незадолго до нашей передачи, смотрел данные Орекса, есть такой аналитический центр в Голландии, ну, наверное, уже много раз о нем говорили, который фиксирует потери сторон на основе видео и фотоматериалов. Так вот, что получилось? За 3 месяца данные, это консервативные оценки, но это минимально достоверные оценки. Значит, за 3 месяца русские потеряли 257 танков, а Украина потеряла 68 танков. За 3 месяца, с 20 октября по 20 января. Ну и так далее, да, вот, например, боевые машины пехоты. Русские потеряли 430, Украина потеряла 54. Значит, вот это, вот эти соотношения, они показывают, что русские теряют гораздо больше. И совершенно нет никаких оснований считать, что российский военно-промышленный комплекс может производить, ну, скажем, бронетехнику, допустим, бронетехнику для вооруженных сил в таком количестве, которое может компенсировать потери. Причем то, что посылается на фронт из российских танковых заводов, ну, главным образом вагонзавода, если говорить о танках, это модернизированные и восстановленные после ремонта танки 50-х, 60-х годов прошлого века.
Юрий, а вот еще... Да, продолжайте, пожалуйста, заканчивайте мысль.
То есть качественный парк российской бронетехники ухудшается.
Юрий, еще касательно вот этого продвижения в городской черте уже Авдеевки, вот чисто с военной точки зрения, насколько это ухудшает ситуацию для сил обороны, ну, даже не перспектива окружения, да, а вот эти вот городские бои, ну, и, я так понимаю, длина линии фронта увеличивается, да, для сил обороны. Можете вот пояснить, чем, ну, вот, чем это осложняет оборону города самого?
Ну, видите, в условиях городских боев за уже непосредственно в городской черте, там очень трудно говорить о линии фронта. Идет борьба за отдельные строения, за отдельные кварталы. Они могут быть разбросаны, эти кварталы переходят из рук в руки. Ну, да, значит, есть, если не хватает сил или если невозможно удерживать какой-то квартал или какое-то здание, его лучше эвакуировать. Но говорить о расширении линии фронта нет. Тут расширение вот этой зоны боев, я бы сказал. Вот это, наверное, будет более правильно.
А российская армия такой вылитый ХАМАС, да? Мы вот сегодня увидели трубу, и вот боец из под Авдеевки, который как раз с юга Авдеевки обороняет город, он говорит о том, что не в первый раз уже такое видят. Лазы роют армия агрессора, да, для того, чтобы выйти в тыл. Такая хамасовская тактика прям, Юрий.
Ну, это даже, знаете, это тактика каких-то средневековых орд, которые пытались брать города, действуя, значит, роя подземные ходы с тем, чтобы, значит, туда под городские стены заложить какую-нибудь там мину. Нет, но если есть подземные, ну, если быть серьезным, подземные коммуникации в городе, ну, это важная вещь. Значит, ну, в любом современном городе, я думаю, в Авдеевке тоже есть определенные системы, значит, подземных сооружений. Там, значит, прокладываются, где проложены водопроводные, канализационные трубы и так далее. Но если проникнуть в эту подземную сеть, да, наверное, можно продвинуться на какое-то расстояние, не подвергая себя непосредственно опасности. И, да, ну, это тактика Хамаза, конечно. Только тут, видимо, рыть уже такие крупные ходы, конечно, русские не могут, но где-то пройти, значит, пройти в эту подземную сеть. Знаете, особенно это может иметь место вот где-то в районе кокс-химического комбината. Вот там достаточно выходящие за пределы этого комбината, там могут быть подземные коммуникации, через которые проходят и ну, водопровод, там, подача воды, подача всего, что необходимо, отвод всякого рода загрязняющих, загрязненных жидкостей. Вот там можно тоже, наверное, русские будут питаться по колено, а может быть, по пояс в канализациях проходить, туда проникать на территорию, как сказать, кокс-химического комбината. Ну, вот так, может быть, да.
Сутки прошли с момента падения грузового военного самолета Ил-76 Белгородской области. Очень много версий звучало, да, ну а российские официальные лица продолжают утверждать, что там были вот на борту военнопленные, перевозимые для обмена. Очень много, я так понимаю, есть сценариев. Юрий, ну вы опытный аналитик, к чему вы склоняетесь, что это было?
Вы знаете, давайте некоторые вещи просто обозначим. Ну, во-первых, фактических знаний у нас слишком мало для того, чтобы поддержать какую-то версию. Ну, у меня, по крайней мере. Вот то, о чем говорят и пишут и в соцсетях, и в пабликах, и в средствах массовой информации, в общем, информации действительно фактические, более или менее проверенные, очень мало. Но давайте обозначим некоторые принципиальные вещи. Первое. Любой военно-транспортный самолет Российской Федерации, принадлежащий Российской Федерации, летящий в приграничных областях с Украиной, является легитимной целью для средств противовоздушной обороны Украины. Это легитимная цель. Кто его знает, что на этом самолете находится?
Военный борт, да, грубо говоря, вблизи боевых действий.
Да, а если там атомная бомба находится, например, значит, желательно ее сбить. Это первое. Второе. Русские утверждают, что была сторона, что Киев, значит, Украина была проинформирована о том, что на борту, что вот, значит, военнопленные будут доставляться авиационным транспортом. Так это утверждение, но это бездоказательное утверждение. Значит, нужно сказать, если вы это утверждаете, ну, кладите на стол соответствующие бумаги, подтверждающие, что вот тогда-то, тогда-то, вот такое-то письмо или там такой-то, значит, материал был направлен в Киев. А пока этого нет, значит, ну, это все сотрясение воздуха. Вообще никаких доказательств того, что на борту этого самолета находились военнопленные, бывшие, ну, не бывшие, наверное, солдаты и офицеры вооруженных сил Украины, нет. Это голословные утверждения российской стороны и только. Значит, для того, чтобы эти утверждения были проверены, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу останков, сравнить то, что те данные, которые будут получены с базами ДНК вот тех людей, которых, как, значит, предполагают, как утверждают русские, были направлены для обмена в Белгород, вот тогда можно говорить, да, были, тогда будет доказано, да, были военнослужащие Украины, находившиеся в плену. Это второй момент. Третий момент. А почему известно, с чего, с какого, прошу прощения, Бодуна, русский утверждает, что сознательно вооруженные силы Украины уничтожили самолет с военнопленными ВСУ на борту. Но это тоже сотрясение воздуха. Значит, да, вот тут я считаю, что напрасно Украина заняла достаточно такую пассивную позицию в первые часы после объявления, потому что это дало возможность русским развернуть пропагандистскую кампанию. Значит, эту пропагандистскую кампанию нужно гасить. И гасить очень просто. Вы утверждаете что-то? Ну, докажите, что это так. Пока это все слова.
Юрий, ну, а есть такой, да, закон, логический, бритва Окама он называется, да, из всех возможных вариантов развития событий, объяснений, выбирайте самый простой. А как вам такой сценарий? Сбили вооруженные силы Украины вот этот борт, который вез действительно ракеты для С-300, которые обстреливают Харьков, да, сейчас, и готовилась одновременно параллельно обмен пленными. Ну и Россия решила вот так переиграть это информационно и сорвать обмен пленными, да, и какие-то вот еще ковришки на международной арене в пропаганде получить.
Ну вот, да, вот это очень правильная точка зрения. Бритва Окама, ищите самое простое объяснение, не создавайте лишних сложностей, сущностей, как говорил Окам, не создавайте лишних сущностей. Так вот, да, значит, мы не знаем, что вез вот этот борт Ил-76, там номер его известен. Может быть, это был спецназ русский, может быть, это были какие-то офицеры, летящие, значит, на смену там куда-то или по каким-то своим делам. Этого мы не знаем. Мы знаем, что сбит самолет. Около самолета на фотографиях видны некоторое количество тел мертвых. Вот что это? Но это не то количество тел, если судить по фотографиям, не то количество тел, которое обозначено было в российских заявлениях официальных. 65 плюс 3 плюс, значит, экипаж самолета. Гораздо меньше. Но даже, ну, понимаете, подсчитывать это вот по фотографиям довольно сложно. Я повторяю, нужно провести международное расследование, включающее в себя эту самую международно проведенную судебно-медицинскую экспертизу. Это раз. На второе. Значит, на этом самолете, ну, по фотографиям, некоторые эксперты обнаружили дырки, которые, могут быть проделаны на той или иной зенитной, ну, взрывом боевой части зенитной ракеты. Значит, если русские хотят доказать что-то и вообще вести какой-то конкретный разговор, милости просим, вот положите на стол международным экспертам обломки той ракеты, которые были найдены вот в этом самом в самолете или около, значит, остатков самолета. Значит, эти обломки могут быть найдены, и тогда тоже можно говорить, ну, примерно вопрос о том, а чья это ракета. Если эта ракета запущена принадлежит тем зенитно-ракетным комплексам, которых у Украины нет, значит, тогда, ребята, ну, тогда признайте свое поражение информационно-пропагандистское.
Что-то есть подозрение, никого Россия туда не допустит, да, уже вот сутки прошли. Юрий, у нас с вами 2 минутки осталось, а вот в чем вам реакция мира говорит, ну вот через сутки после этих событий, как мир отреагировал на эту трагедию? Или пока никто никакой позиции не занял и ждут большее количество информации?
Нет, вы знаете, ну, есть ряд политиков, в том числе во Франции, значит, правительство заявило, а у нас нет каких-то данных конкретных, подтверждающих русскую точку зрения. Поэтому мы не можем поддержать вот российскую позицию. В основном средства массовой информации, вот тут я повторяю, вот тут был допущен некоторый прокол со стороны Украины, потому что средства массовой информации западные, ну, вообще мировые, они что говорят? Украина сбила самолет со своими военнопленными. Потом добавляет по словам российского министерства обороны. Но сама вся постановка, вот такая постановка вопроса означает, что подача материала, подача сообщения, означает, что на первое место поставлено вот это вот утверждение, вот этот тезис: Украина сбила самолет со своими военнопленными. А уже потом заметит или не заметит аудитория вот эти слова по словам министерства или по данным Министерства обороны России. Хотя не по данным, а по словам на самом деле, потому что говорить о данных не приходится. А вот по словам – да. Но это разные вещи. Данные и слова – это не одно и то же. Значит, вот это вот, да, ну что делать? Вот такая ситуация, так отреагировала система информации и пропаганды в Украине. Ну, бывает.
Очень какой-то сложный мотив должен быть у Украины, чтобы сбить транспортный борт, и зная о том, что на борту это могут быть украинские военнопленные. Юрий, ну пусть это будет, да, вот на совести российского Минобороны, и каждый из нашей аудитории сам думает, насколько это нужно сейчас Киеву. Юрий, спасибо вам большое. Юрий Федоров, военный политический аналитик, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. На кладбищах Мариуполя продолжают расти братские могилы. Туда свозят тела горожан, которые погибли во время осады весной 2022 года. Их до сих пор находят во время ремонтных работ на улицах и во дворах. Моя коллега Валентина Левицкая выясняла, какая сейчас ситуация с перезахоронениями, и могут ли близкие отыскать своих близких погибших. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что сейчас с захоронениями, которые вот мы видели прямо во дворах города, да, были после бомбежек Мариуполя? Что с ними сейчас происходит? Расскажите.
В тех местах, где оккупационные власти проводят так называемое восстановление, это, как правило, центральные районы города и прилегающие улицы, то там эти могилы уже разобраны, так же, как и массовое захоронение вдоль дорог, их тоже так же было много. Но в городе еще осталось множество мест, где до сих пор стоят обугленные, разрушенные дома, где есть завалы, где не разобранные от строительного мусора дворы, поэтому когда туда доходят всякие строительные работы, то там тоже находят останки погибших людей. Когда же разбирали могилы, а этим занимались оккупационные силы МЧС, то они проводили эксгумацию и идентификацию погибших. Для этого вызывали либо родственников, либо соседей. Если не было табличек, например, именами погибших на этих импровизированных дворовых могилах, и тогда составляли списки погибших. И после определенных процедур родственники или соседи могли уже перезахоронить вот своих этих вот знакомых или близких на одном из кладбищ. Причем, как рассказывают люди, за похоронные услуги, за идентификацию, за работу судмедэксперта, с них оккупанты брали довольно немалые суммы от, в эквиваленте украинских гривен, это от 10 тысяч до 25 тысяч гривен. И это действительно такой цинизм, что люди, которые потеряли своих родных в результате действий этих оккупантов, еще и вынуждены были потом им платить. И, как пишут мариупольцы, в справках о смерти указывали причины либо от сердечных болезней, либо от инсультов, либо же от осколочных ранений, даже если при свидетелях люди были просто расстреляны из автоматов или пулеметов.
Валя, а если не было родственников в городе, куда перезахоранивали оккупанты, и могут ли теперь эти родные найти могилы близких?
В таких случаях, как правило, тела тоже эксгумировали и просто хотя бы фиксировали количество погибших, потому что бывали случаи, когда находили действительно братские могилы, и там не было никаких опознавательных знаков, тогда указывали просто номера людей. Если это братская могила, то там так и было написано, что столько-то людей. Если это были одиночные могилы, то стоял порядковый номер. Но дело в том, что, как пишет советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко, этот номер, оказывается, означает не порядковый номер тела найденного, а номер протокола так называемой прокуратуры ДНР, протокола осмотра. То есть по факту в одной могиле могут лежать несколько человек. И когда находили неопознанные тела, то в моргах города брали образцы ДНК, фотографировали тела или то, что от них осталось, и вносили какую-то информацию в картотеку. Но люди пишут в соцсетях о том, что были свидетелями того, как вот эти осмотры и идентификация проводились чисто формально для галочки. Часто тела как это ни ужасно звучит, терялись по дороге. Поэтому, действительно, если родственников не было, они приезжают через время, то найти действительно могилу своих близких будет очень и очень сложно.
Ну и последний вопрос, что с останками людей, которые погибли под завалами своих домов, проводили ли какую-то идентификацию, много ли зданий не обследовано до сих пор?
Обследованных зданий много, и особенно тех зданий, которые находятся в привлекательных со строительной точки зрения районах города, там, где оккупанты планируют построить новые высотки для продажи, там уже обследовано. И, как рассказал мне депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, в начале этих работ, то есть летом 2022-го, оккупанты еще проводили идентификацию, собирали информацию об этих людях, а затем они просто начали сгребать бульдозерами строительный мусор, даже не проверяя о том, остались ли там хоть какие-то останки. Поэтому очень сложно определить, сколько же людей погибло, тем более, что необследованных домов также осталось еще достаточно много, особенно в частном секторе. Я предлагаю послушать Дмитрия Забавина.
З 3000 багатоповерхівок в Маріуполі пряме потрапляння російських знарядів було б в понад 1000 багатоповерхівок. Тобто це там, де або вигорів будинок, там, де зруйнувався, там завалився цілий під'їзд. Ну, відповідно, всі, хто перебував в укриттях у підвалах багатоповерхівок, вони, на жаль, загинули, і таких випадків, на жаль, тисячі. Тут росіяни були взагалі не зацікавлені, щоб це було на загал відомо, і вони робили такі жахливі речі, як вивозили, перегороджували парканом ці зруйновані будинки їми ж, і потім все це завантажували з будівельним сміттям, матеріалами і, власне, тіла людей, і відвозили це на полігон ТБО. І, відповідно, ніякої ексгумації не проводилось.
Да, Валя, пожалуйста, если есть что сказать.
И по факту сейчас очень сложно определить, нет реальных цифр, сколько же хоть примерно можно считать людей погибшими в Мариуполе вот за время двухмесячной осады. Единственное, что мы знаем, есть официальные цифры от офиса генпрокурора Украины, это 11 362 человека, но на самом деле эти цифры раз в 10 больше, считает представитель этого ведомства Юрий Белоусов. И это количество примерно совпадает с теми данными, которые передали юристы инициативы «Трибунал для Путина» в Международный уголовный суд. У них фигурирует 100 тысяч жертв.
Спасибо большое, Валя. Валентина Левицкая была вместе с нами. Ну, часто спрашивают, да, сколько погибло во время осады Мариуполя. А трудно это установить, потому что город оккупирован. И, как видим, вот Россия делает все, чтобы манипулировать количеством погибших. И видели даже, вот по словам мариупольского депутата Мариупольского городского совета, вывозила останки тел вместе со строительным мусором, чтобы скрыть вот следы своих преступлений. Дальше у нас история боевого медика, который прошел 9-месячный российский плен. Удерживали бойца, в том числе и на оккупированной территории. Он делится ощущениями от общения с местными конвоирами, которые, как он говорит, еще позавчера были согражданами.
Кравчук Случай Александр, 36 строки, позывной Хатика, старший боевой медик ЗСУ. До війни займався підприємницькою діяльністю в сфері будівництва, захоплювався, спорт, література, туризм, мав бути якийсь адреналін у гражданському житті. Наразі це більш ніж задовільнився адреналіновими викидами. 24.02.22 я прокинувся завдяки дзвінку класного керівника мого сина про те, що в школу син не йде, почалася повномасштабна війна. Як батько Одинар сам воспитує свого сина, у мене була можливість передати його своїм батькам і відправитися у ТЦК. Не могло як тоді бути інакшим, так і зараз. Тому що це моя країна. Моя робота – це домедична допомога. Стабілізувати пораненого і максимально підготовити його для евакуації.
1-300, 1-300. Где 300?
Хаті, тому що я можу сидіти і чекати скільки завгодно, а мої 300 не можуть чекати. В наших реаліях виходить так, що старший бойовий медик працює так само в окопі на рівні з іншими, і поки немає поранених, поки немає 300, бойовий медик виконує роботу стрільця, якщо ми беремо стрілкову роту, якщо ми беремо розвідзвод, він працює як розвідник. Коли з'являється поранений, включається саме медичний аспект дії. На кожну роту по одному старшому бойовому медику, звісно, це мало, цього не вистачає. Велика кількість бойових медиків гине, отримують поранення. І для того, щоб відновитися, потрібен певний час. І для того, щоб підготувати нових, треба певний час. І підрозділи не встигають, просто не встигають поповнюватися от молодшим медичним персоналом. Є приблизна кількість поранених, з якими мені довелося працювати. Це близько, там, близько 200 поранених наразі, на там, грудень 23-го. Мені вже дуже давно не сняться ні мої поранені, ні загиблі. Так, ти набуваєш досвіду, але набуваєш якоїсь впевненості, набуваєш навіть автоматизму, просто механічне, от саме механічний процес вже якийсь виконується. Мабуть, голова відключається, руки працюють. Наїхали на Херсонщині на танкову міну, так, мені приходилося ставити крапельницю, підсвічуючи електронною цигаркою в канаві придорожній, що мені приходилося 7 людей тримати близько 7 годин до моменту евакуації, тому що не було жодної можливості забрати. Сухий ставок на Херсонщині. Це було 30 серпня 22-го року. Ми заїхали туди, отримали з усього, чого тільки могли в плані артилерії. От тоді близько 50 поранених було протягом дня. Роботи було безліч. Медичний рюкзак, який важив 18 кілограмів, вечором 30-го важив кілограма 3-4. Все було вироблено. Ми переїхали на Бахмут одразу після Херсонщини. Ми не мали часу ні відновитися, ні відремонтувати техніку, ні... Тобто поповнення було на ходу. Те місце, яке на той час називали дорогою життя, це дорога між Часовим Яром та Бахмутом. Нашим завданням, нашою задачею було тримати так називаємий гарден-центр. 29 грудня ми забирали, витягували пораненого.
Будемо старатися, я тебе придержу. Треба видвигатися і тебе вивозити.
І наш водій, наш розвідник Микола Копцев, він мав його вивозити.
Вивезеш його до КСП? Давай, вивезь машину. Парень.
Отримали прильот. У мене працювала нагрудна камера. Після прильоту мене контузило, але мене прикрив пікап. Коля отримав мінно-вибухову в область серця. Він якраз загинув. Тоді із нашої групи 9 людей поранені і тяжко поранені були четверо.
Циган! Циган! Машину! В ньому два Декса, два Хитанова и Митик Лапрамид. Во мне то же самое. Топи, братик, топи!
У мене це розчавлена уламком печінка, порвана права легеня. Це післяопераційний бандаж, після крайнього поранення, після сьомої операції. Я його вимушений носити півроку. Так, право на демобілізацію у мене є з 24.02. Я батько-одинак, я пишу рапорт, прикладаю туди 4-5 документів і чекаю наказу на звільнення. Після третього поранення у мене встановлена третя група інвалідності, пов'язана з захистом батьківщини. Але де ще в якісь зенітки, в якісь ПВО я ще попрацюю. Я от наразі чекаю наказу на перевод як бойовим медиком, але зенітно-кулеметний підрозділ. Тому що це задачі, які я ще зможу повиконувати. Якщо я своїми руками дам ще шанс вижити одному, двом, трьом пораненим, значить не даром це все. Якщо буде можливість передати досвід поповнення, значить це не даремно. Якщо...
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Удачи и встретимся завтра в то же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».